ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद् भागवत गीता का कहना है глава 3 текст 19 карма йога санскрит Tasmata sakta satatam
Tasmata sakta satatam
Tasmata sakta satatam
Karyam karma samachara
Karyam karma samachara
Karyam karma samachara
Karyam karma samachara
Asakta khyacharanka karma
Asakta
hyacharan
karma
Paramapnoti purusham
Paramapnoti
purusham
Тасмат,
поэтому,
асакта,
лишенный привязанности,
сататам,
всегда,
карьям,
являющийся долгом,
карма,
деятельность,
самачара,
выполняй,
асакта,
не имеющий привязанности,
хи,
безусловно,
Ачаран,
совершающий,
карма,
деятельность,
парам,
Всевышнего,
апноти,
достигает,
пуруша,
человек.
Перевод стиха.
Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда. Так он придет ко Всевышнему.
Комментарий Шрилы Прабхупады.
Для преданных Всевышним является личность Бога, а для имперсоналистов – освобождение. Тот, кто трудится для Кришны, то есть действует в сознании Кришны, под надлежащим руководством и не стремится к плодам своего труда, непременно достигнет высшей цели жизни. Кришна говорит Арджуне, что тот должен участвовать в битве на Курукшетре, сражаясь ради Кришны, поскольку такова воля Кришны. Желание вести праведный образ жизни и избегать насилия – это, по сути дела, проявление эгоистической привязанности. Но действовать ради Всевышнего значит отказаться от привязанности к плодам своего труда. Это в высшей степени совершенная деятельность. который призывает нас в Верховную Личность Бога Шри Кришна. Ведические обряды, такие как жертвоприношения, совершают для того, чтобы очиститься от последствий греховной деятельности, связанной с чувственными наслаждениями. Однако деятельность в сознании Кришны не имеет кармических последствий, которыми чревата любая благочестивая или греховная деятельность. Человек, обладающий сознанием Кришны, не привязан к плодам своего труда. Он действует исключительно ради Кришны. Он может заниматься самыми разными делами, но при этом всегда остается отрешенным. Тасмата сакта сататам карьям карма самачара сакта хьярчаран карма парам апноти пуруша. Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда. Так он придет ко Всевышнему. Карма-йога, глава 3, текст 19. Так, карма-йога — это путь к Богу. Йога деятельности, карма, значит, работа, деятельность. Это может выполняться на очень высоком уровне сознания. Йога относится к сознанию, карма — к работе. В сочетании карма-йога. Если деятельность не совершается в возвышенном сознании или знании, называется карма, просто карма. И ее удел, кармы, закон, замкнутый цикл, безвыходное положение. Человек не знает, зачем он живет, что ожидает его. Он надеется на что-то лучшее, но что это лучше, он даже объяснить сам не может. Он не может даже представить образ того, к чему он стремится. Просто надеется, что что-то будет лучше. Возможно, будет что-то получится с того, что я делаю. И он также готов к тому, что ничего не получится. Он пытается, другими словами. Это называется карма. Деятельность ради плодов. Думает так, обычно. Когда человек работает, он думает, я сделаю эту работу и получу вот этот плод. Это могут быть деньги. Или положение в обществе. Или как это слава, известность. И такова цель. И он думает, что получив плод, он станет счастлив. Обычное мышление. Карма. Люди вдохновляются именно плодами деятельности. Сама же работа их интересует не так глубоко. Если это не какой-то творческий процесс, который приносит им счастье также, то обычно работа – это тяжкий труд. Никто не хочет тяжко трудиться. Если бы люди не получали плоды своей деятельности, практически немало бы людей работали бы, совершали работу, деятельность. Потому что работа, деятельность, она связана с некоторыми страданиями. Усилия – это значит страдания, чрезмерные усилия. Нужно, чтобы хорошо жить в этом мире. То есть, страдая именно, человек может обрести какое-то иллюзорное счастье. Как говорит Прабхупада, как говорится в Бхагаватам, это счастье верблюда. Верблюд ест колючки. Эти колючки пронизывают его язык полностью. Я видел, так и есть, как написано в Бхагаватам. Насквозь. Острые колючки. Он ест такую сухую, острую пищу. Затем кровь, это горькие колючки, но кровь из языка верблюда смешивается со вкусом колючек. И верблюд наслаждается этим. Он наслаждается собственной кровью. И в сознании кармических людей, если что-то заработано с большим трудом, это очень ценится. И именно потому, что человек очень много усилий, пота и крови вложил туда. Если даже это незначительный результат, но столько усилий, и люди будут ценить это. Ценится, приобретает ценность. Вот этот пот и кровь, плата. И тогда плод кажется сладким. Но если человек что-то получает без усилий, он не ценит этот плод. Это известно. Если человек вырастает в семье богатых родителей, которые дают ему все желаемое, все плоды без усилий, то родители с удивлением замечают, что ребенок не оценивает этого дара. Не ценит его. Это развращает человека. У него уходят как бы ценности жизни. Он склонен к каким-то просто чувственным, извращенным наслаждениям. Не ценит это положение, это богатство, накоплено родственниками, может быть, оставшимся по наследству. Он не знает, сколько труда было вложено. И поскольку он не видел этого труда и не совершал этого труда, то он не может оценить по достоинству то, что он имеет. Например, мы имеем все порождению человеческое тело. Вы знаете, какой это ценный дар? Но мы, кажется, получили его без усилий. Но в этой жизни мы просто получили это тело. И знаете, мы его не ценим. Человеческое тело. Это существование. Если бы человек на самом деле оценил, что такое человеческое существование, воплощение, он бы не жил как животное. Он бы не использовал это человеческое тело для животной деятельности. Он не использовал бы это тело для славы, или для денег, или для положения в обществе, во временном мире. Потому что человеческое тело предназначено исключительно для самоосознания, чтобы возродить себе утраченное миллионы воплощений назад, когда-то, мы не знаем когда, духовное сознание, изначальное положение души. Человек может осознать такие понятия, как дух, материя, Бог, время, карма, гуны. То есть он может вселенские законы понимать. Не просто понимать, а ощущать, жить по этим законам. Животное не может осмыслить так широко, но не так развито. Поэтому человеческое тело, оно очень тонко устроено. И просто выполняя какую-то карму, человек называет это проклятой жизнью. Замкнутый цикл. Смотрите, что написано в Ведах. Вы удивитесь, как это точно похоже на нынешние дни. Это было 5000 лет назад. Она говорит, что говорит, делается, делает карми. Человек материалистичный, работающий ради плодов. Чем он занимается? Очень просто. Встает рано утром и идет на работу. Это Бхагаватам. Это не я говорю, Бхагаватам, 5000 лет назад я всегда его записал. Он идет на работу с утра пораньше. Работает очень тяжело. Буквально до 7-го пота. Возвращается домой вечером. Ест, спит с женой. Затем утром поднимается, идет на работу. Работает очень тяжело, как осел. Вечно возвращается домой. Спит с женой ночью. Занимается сексом. Утром снова на работу. С работы снова домой. Ужинает, спит с женой. Просыпается утром. Снова на работу. С работы куда? Снова домой. А куда еще? Ест, спит с женой. Просыпается куда? На работу. И через 15-20 лет человек начинает догадываться. Проклятая жизнь. Мы вот повторяли это много раз, и постепенно становится смешно. Но не сразу, видите? Не сразу. Становится смешно. Какая-то безвыходная ситуация. Я вынужден на самом деле. Я уже хочу, не хочу. Я должен подниматься рано утром, идти на работу. Я не хочу так рано подниматься. Но я должен. Почему я должен это делать, скажите? Ответьте на вопрос. Потому что я это делал раньше. И не только я. И мои предки это тоже делали. И пра-пра-пращуры тоже делали. Вот только обезьяны были свободны, потому что у них такой работы не было. Так, если человек прошел от обезьяны, то обезьяны более свободны. Иногда люди подражают животным. Они не хотят с этой системой сталкиваться вообще. Вот работа, дом, работа, дом, работа, дом. И тогда порождается поколение вот этих хиппи. Причем в процветающем обществе, как правило, это Америка, например. Такое социальное явление было непонятно в то время. Американцам, потому что они построили цивилизацию, ну, все, что хотели там, все достигли. Пожалуйста, можно только трудись и получишь. Получишь, можешь зарабатывать какие-то плоды, накапливать их, быть успешным, богатым. То есть есть возможности. И люди, молодые люди, теряли смысл в этой деятельности. То есть, смотрите, какой интересный факт. Их предки, их родственники, их родители, этих молодых людей, они достигли этого уровня при помощи определенных усилий политики, экономики и культуры. И таким образом они ценят этот уровень. Смотрите, чего мы достигли. Вот мы предлагаем это новому поколению. Ничего не было, понимаете, здесь была прерия вообще какая-то. Мы американцы, мы построили эти форты, эти города. Мы построили трассы, машины, аэропорты, в небоскребы. Теперь банки, экономика, смотрите, как мы все это подняли. Мы достигли чуда цивилизации. Вот вам, молодое поколение, для вас старались, пожалуйста. Поскольку молодое поколение не видело, как это создавалось, и не ощущало на себя этот труд, оно не оценило этот вклад. И подумало, так это же проклятая жизнь. Работа, дом, работа, дом, работа, дом. Смотрите, как только за этим нет каких-то труда и усилий, ослиного труда, сразу реальность всплывает. Вот обратите внимание, сразу прозрение наступает. Удивительно. Помогают ли нам материальные усилия понять мир или нет? Кажется, здесь нет, не помогают. Запутывают наоборот. Мы ценим то, что не имеет никакой, на самом деле, настоящей цены. Даже бедняк, если работает тяжело и получает какой-то грош, он гордится этим. Я это заработал. Что-то ценно. Но если свободный человек, вы думаете, это грош, это просто грош, тут гордиться. Тут гордиться-то нечем. Как он может гордиться всем этим? Заметьте, вот мы ездили по разным странам. Есть страны высшего уровня, там, третьего какого-то мира вообще. Есть разные, есть низшего. И везде люди гордятся своей цивилизацией. Даже племя Бенгибу гордится своей цивилизацией. Знаете, какие у них копья-металки? Они 200 метров в глаз кенгуру попадают. Как тут не гордиться? Они ходят без одежды. Едят сырых ящериц. Охотятся в руку в нору, достают ящерицу и съедают ее живьем прямо на глазах. Она шевелится, он ест. Они гордятся всем этим. Если посмотрите со стороны, вы видите, что гордиться нечем. Они гордятся потому, что это также какие-то усилия вкладываются в такую жизнь, трудную. Потому что нужно выкопать какими-то руками или такими вот маленькими палками яму, в которой постепенно просочится какая-то грязная вода. Но будет ценить эту воду, потому что вы колодец отрыли голыми руками. Становится очень ценным. И западные люди приехали и подумали, странно, откуда у них эти копьеметалки вообще? Кругом прерия. Нет таких деревьев с такими ровными палками, ветками. Где они взяли эти копья, эти копьеметалки? Чудо какое-то. Западные люди не могли понять, как же они выживают там. Они стали наблюдать и снимать, что же делают эти люди, как они приспособились к этой цивилизации. Оказывается, там есть такие кусты, у которых очень длинные корни. Вот эти корни они используют для копий. Выкапывают земле руками. Выпрямляют на огне зубами. Очень просто. Потом снимают часть этого дерева в форме жесткой коры, копьеметалка получается. Цивилизованные люди ума такого не могли приложить. Вообще, как можно было выжить? Смотрите, выживают. С этой копьеметалкой чудеса. Если вы промахнетесь на несколько сантиметров, добыча уйдет. Не промахиваются. Вообще не промахиваются люди. Ни разу. Кидают сразу точно в цель. Этим можно гордиться. Правда же? Когда вы видите, какого они достигли успеха в своей деятельности, вы гордитесь всем этим тоже. Вместе с ним. Фотографируйтесь с Бенгибу просто. За честь. В центре Австралии. Хотя цивилизация не развита. Любая цивилизация будет гордиться, если она совершит какие-то тяжелые усилия, как русские. Чем гордятся? Мы прошли Первую мировую войну. Гражданскую войну. Революцию. Вторую мировую войну. Мы прошли все испытания, все страдания. Мы поэтому гордимся своим народом. Вот это наслаждение верблюда, который ест отвратительные, горькие, невозможный вкус, полусухие, острые, колючки. Их нужно переживать, это трудно. И весь язык, вот как еж у него такой вот, потрясающий, слюна с кровью. И смешивается, и кажется, это вкусно на самом деле. Это наслаждается человек с кармическим сознанием. Карма, это не йога. Это называется извращенное наслаждение. Если к этому не добавить какого-то, вот, знаете, страдания, я не ценю этого. Как мы упоминали сегодня, дети моего поколения в школе играли хлебом в футбол в столовых школьных. Ну, просто когда они балуются, они берут этот хлеб, сминали и так, кидали и так, и ногами. И старики, они, их трясло при виде этого всего. Которые пережили войну, голод, они кричали, войны на вас нет, они нас просто проклинали, когда видишь, так вот с хлебом ногами пинают хлеб. Мы это оценили только в сознании Кришны, что такое освященная пища. То есть освященная пища, если вы занимаетесь йогой, вы начинаете понимать, в чем истинный смысл усилий, в чем истинная цена деятельности. В чем цена деятельности? Плод? Хорошо, получаете плод. Но никакие плоды труда не сделают человека счастливым. Делают только жадным. И привязанным к этим плодам. Это привязанность и жадность. Чем больше человек успешно работает, тем более он жадный становится. О каком счастье может быть речь, если мир наполняется жадными людьми? Ведь мы уже наслаждаемся не плодами, а общением. А плоды труда разъединяют людей. Они не могут уже близко общаться, потому что скрывают свои доходы. Каждый хочет показать, что не так много, как есть на самом деле. К любому в дом зайдите, скажите, дайте, ничего нету, ничего лишнего нет. Там столько хлама вообще, столько лишнего, но человек думает, ничего лишнего. Это когда-нибудь не пригодится, в следующей кальпе я вот этот шкафчик открою. Эти все вещи, мало ли что, понимаете, мало ли что. Вот. То есть они стали атеистичны, говорят, да вдруг, а мало ли что. Они не говорят, надеемся на Бога, и все. Не беспокойтесь ни о чем, все в руках Господа, не беспокойтесь. Пришел человек, надо, дайте ему, все в руках Господа. А завтра вам будет что поесть, это в руках все Господа. Не беспокойтесь ни о чем, освободитесь. Как это делается? Карма-йога, плоды труда. Посвящайте Всевышнему. Вообще самое лучшее – отдавать все плоды Всевышнему. Но это нужно делать правильно. Если вы отдадите все плоды Всевышнему, что потом будете делать? У вас ничего не останется. Говорится, нужно иметь свою долю. Нужно уметь поддерживать себя. Сверх того, что мы имеем, нужно посвящать на самоосознание в обществе. Самоосознание просто коллективное. Если попытаетесь заняться самоосознанием в одиночку, ничего не получится. Например, представьте себе, все люди же не живут по законам Бога. Это так же, как все люди в городе, пример, не ездят по правилам дорожного движения. А вы решили ездить по правилам дорожного движения. Ну и что толку? Вас собьют на первом повороте. Может быть, вы и правильный человек, но вам не дадут возможности быть правильным очень долгое время. Что вы живете в кругу людей, которые не соблюдают законы Бога вообще? Таким образом, даже если вы в одиночку займетесь преданным служением, будет масса препятствий, в конце концов, скажете, здесь делать нечего, лучше уехать во Вриндаван. Там живут люди настоящие, цивилизованные, они любят Бога, они живут этим законом, там нет зависти, нет жадности, нет этого ничего. Там любовь преобладает. Вот куда мне нужно ехать. Потом Прабхупада сказал, здесь нужно создать организацию бхакти. Бхакти – это энергия служения Богу, любви. Нужно организовать ее. Сейчас, к сожалению, в обществе хорошо организованы зависть и жадность. Видели, как зависть организована потрясающим образом? Все эти корпорации, все эти банки, их слияния, эти все комплексы. Жадность организовывается. Зависть тоже организовывается. Они хотят каким-то образом забрать эти деньги из банков и перекачать в другой банк, скажем, в другую корпорацию, в другую организацию. И все эти организации так взаимодействуют, чтобы как можно больше выкачать друг из друга денег. Организованная жадность, организованная зависть. Организованная организация. В ведической культуре никому в голову не приходило организовывать такие вещи, как жадность. Можете представить? Так, вы жадные, очень хорошо, прекрасно. Организацию. Так и назовем. Организация жадных. Все-таки название вы не видите. Это называется капитализм. Или новая Россия, например. То есть, такие вдохновляющие названия мы найдем. Мы не найдем прямые названия. Организованная жадность. Представьте, вывеска. Ну, конечно, это не престижно. Никак не престижно. Они назовут это по-другому. Организованная зависть. Значит, Коммунистическая партия Советского Союза. Так Прабхупада говорит, что коммунизм – это организованная зависть. И люди организовывают любовь в семье. Семья – это некоторая организованная любовь. Но не очень получается. Потому что общественные энергии преобладают в зависти и жадности. Они лучше организованы, чем любая семья сейчас. Знаете, есть такие законы на современных предприятиях. То есть вы будете эффективно получать прибыль таким образом. Есть способ, я сейчас скажу. Подскажу, вернее, если кто-то хочет хорошо процветать вот таким путем. Замечено, психологи современные, которые работают, поддерживают какие-то предприятия, они видят, что если человек попадает впервые в какую-то организацию, вот первый день он пришел, что он чувствует? Он чувствует, естественно, страх в новой организации. Он очень послушный, очень эффективный в работе. Все, что говорят, делает. И очень исполнительный. Никого не критикует, еще не знает там этих всех недостатков. Он еще чистый такой. И это продолжается 2 года. Через 2 года человек начинает видеть недостатки в системе. Даже недостатки в руководителях. Начинает что-то предлагать, кого-то критиковать, может быть, что-то изменить, начинает беспокоить общество. И становится неэффективен, как исполнитель. Поэтому что предлагают психологи? Через каждые 2 года меняйте состав, и будете прекрасно развиваться. То есть они не знают, как развиваться всю жизнь вместе. 2 года вместе можно развиваться, они говорят. А дальше мы не знаем. То есть на самом деле, смотрите, люди приходят в какое-то предприятие или корпорацию, неважно куда, их сразу принимают не в качестве друзей. Нет. Не долговременно. С ними не развивают долговременно глубоких отношений. Потому что знают, это состав, это просто рабочая сила. Их нужно будет сменить через 2 года. Когда вы их смените через 2 года, они все будут вас ненавидеть за это. Вы не должны к ним даже привязываться. Просто смотрите на как на люд. Принимайте на работу. Поверхностно общайтесь, поверхностный этикет. В душу не лезьте никуда, не надо к ним привязываться. К этим людям. Это просто рабочий скот. Его меняют, когда он устал, и все. Вот при таком сознании люди процветают. Кармическая деятельность.
которые имеют такие огромные недостатки, огромное количество людей неудовлетворенных. Если вы не соответствуете возрастом чему-то еще, вы уже не нужны никому в кармическом мире. А какая выгода с вас? Если вы пока вы красив, пока вы образован, пока вы быстро мыслите, действуете, вас будут приглашать туда, 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 поскольку приносите доход, вы выгодный человек. Но это вы утрачиваете, система вас оставляет и забывает вообще про вас. Итак, смотрите, человек поднимается рано утром, идет на работу, работает как осел, приходит спать, есть, совокупляться, снова идет на работу, так проходит его жизнь, а в конце система забывает его. В старости система забывает его. Он неэффективен. Это карма. Замкнутый цикл, и поскольку он замкнутый, то в конце концов порождается через деятельность тамас. Энергия неудовлетворения, разочарования, бессмысленного существования, безысходности. Вот в обществе такие энергии, они все больше и больше и больше распространяются. При этом очень мало сейчас на Земле проявлено материнской энергии. Посмотрите на всех мужчин, и вы сразу заметите, что практически все мужчины современные не имеют достаточно материнской энергии. А именно поэтому человек становится слабым и неразумным. Он имеет отношения супружеские больше нацелен, сексуальные. Для мужчины это слабость. То есть чувства, возбужденные у мужчины, отнимают разум, его особое достояние. То есть мирская любовь, она открывает глаза женщине, но закрывает глаза мужчине. Вот такая иллюзия. То есть мужчина проигрывает в таких отношениях. Ему больше нуждается в материнской энергии, чем просто в женской энергии. Это означает, что веды-то говорили, что смотри на всех женщин, кроме своей жены, как на мать. Это что означает, другими словами? Что другие женщины должны себя вести подобно матери к чужим мужчинам. То есть в мире ведическом было очень много материнской энергии. Это очень вдохновляющая и чистая любовь, чистая сила. То есть между мужчинами и женщинами была любовь, но другая, более высокая. Мы говорим, мать и сын – это самая чистая любовь. Но в обществе ее очень-очень мало. Сейчас даже пожилые леди имеют сексуальное влечение к молодым людям. Это стимулируется искусственно в обществе. В этом нет необходимости, и на самом деле это противоречит даже природе возраста. Но это стимулируется культурой современной. Это в мире кармическом. Выгода заключается в чем? Смысл выгоды? В чувственном наслаждении. То есть я страдаю, конечно, я много работаю, у меня много проблем, много беспокойств, много борьбы, да, но все же я делаю это. Почему? Ради чего? Что окупает все это? Чувственное наслаждение. Прабхупада говорит, если человек работает как вол, то он согласится с этим. Если просто он имеет пищу вкусную дома и секс, сколько хочет. Это окупает все его страдания. Поэтому, говорит, идет на работу рано утром, работает как осел, согласен на это. Приходит домой, ест, выкупляется, и утром, чтобы идти снова на работу, вдохновляется таким образом всю жизнь. И только когда у него затухает сексуальное желание у человека, он начинает думать, а зачем я это делаю всю жизнь? Только когда он постепенно слабеет, как сексуальная личность, он начинает прозревать, боже мой. Кажется, замкнут круг, проклятая жизнь, и никакого выхода. То есть, пока есть сексуальная энергия, человек согласен так действовать. Но позже он слабеет и думает, какая-то бессмыслица. Здесь же говорится карма-йога. В чем суть ее заключается? Это очень интересный момент. То есть, другими словами, как получить знания через деятельность? Здесь как раз рецепт в этом стихе. Очень трудный стих для практики. Ну, самое трудное, что можно предложить человеку. Хотя вроде бы просто. Но вот выполнить это сложно. Вот постоянно это практиковать. Может быть, иногда раз в жизни что-то можно сделать бескорыстно, но всю жизнь. Посвятить себе бескорыстной деятельности. Это карма-йога. Здесь говорится, что просто действуя бескорыстно, человек прозревает, начинает понимать Всевышнего. Все просто. Как это происходит? Давайте немножко обсудим это. Как происходит это все? Бескорыстная деятельность сближает людей сначала. А затем человек думает. Так мы все друг другу братья на самом деле. Все, любые люди. Вот к кому вы бескорыстно проявляете какие-то действия, становится вашим другом человеком. Любой. Черный, белый, старый, молодой, американский, русский. Какую нацию вы ненавидите? Даже эта нация станет другом. Любой. Если вы что-то бескорыстно делаете, как дадати, даете дары какие-то, угощаете священной пищей, сакральные вещи обсуждаете вместе и делитесь вместе, эти дары принимаете и угощаете, семья возникает. Где потом нетрудно понять последний шаг, следующий логический вывод. Если мы все одна семья, то есть один отец. Все религии говорят об одном отце, оказывается. То есть люди прозревают таким образом. Как об этом говорил Христос по-другому, притчей. Возлюби ближнего, и тогда кто-то спросил его из военных охранников, полиции, так скажем. А кто мой ближний? Объясни. Так же, возлюби ближнего, а покажи мне, кто мой ближний. Тот человек или тот? То есть кого-то люблю, кого-то я ненавижу. Я не могу согласиться, что все мои ближние. Скажи, а укажи точно, кто является моим ближним. И да, Иисус очень интересно ответил на вопрос. Основываясь на этом стихе Бхагавадгиты, можно понять этот ответ. И он сказал притчу. Об одном человеке, который шел по дороге, но напали на какие-то разбойники, избили, отобрали все деньги и одежду даже. И сбросили его на обочину. Вот такого избитого, несчастного. И лежал он там. Проехал какой-то один купец. И заметил его, но побоялся связываться. Не захотел. Настолько беспокоился этим человеком. И он как будто не заметил, прошел дальше. Но следующий заметил его. Поднял, посадил на свою телегу, дал одежду, довез до ближайшего города, накормил его, устроил в гостиницу, дал денег на первое время и поехал дальше. То есть он помог ему. Вот вопрос задает Иисус. Кто из этих двух людей, этому несчастному, был ближним? Ну, совершенно очевидный ответ. Тот, кто бескорыстно действовал, он стал ближним. Автоматически. Все, будьте навек благодарны этому человеку. Навек — это ваш друг. Все. Вы сближаетесь автоматически. Иди и поступай точно так же. Все будут твои ближние. Все люди будут твои ближние. По отношению к кому-то сделаешь что-то бескорыстное, это будет твой ближний человек. Вот какой момент. Конечно, есть такие негодяи, которые даже бескорыстный труд хотят использовать, эксплуатировать. Поэтому, говорится, нужно иметь знания. По отношению к кому начинать такую бескорыстную деятельность, нужно найти достойную личность. Самая достойная личность, конечно же, это Кришна. Понятное дело. Но вот если бы Кришна сам бы лично пришел бы, я бы знал, что нужно делать. Я бы все ему приносил бы. Но Кришне нет кому нести. Знаете, представители Кришны. То есть нужно искать духовное общество, где нет зависти и жадности. Это критерий. Итак, если мы приходим в общество движения сознания Кришны, Шрилы Прабхупады, то Прабхупада говорит, думайте о миссии. О миссии. Думайте о том, какую пользу можно принести миссии распространения знания. Вот в чем заключается высшая бескорыстная и благочестивая деятельность. Распространять трансцендентное знание. Не просто дать деньги нищим людям, пищу голодным людям. Деньги кончатся, они снова нищие будут. Разума-то у них нет. Пища также кончится, они все съедят, будут голодны. Разума-то у них нет. Как вообще, в принципе, от голода избавиться? Они не знают. Как вообще от войны избавиться? Не знают. Как от нищеты? Не знают, потому что все это время в цивилизации есть эти недостатки. Как от болезни избавиться? Никто не знает. Поэтому нужно распространять знания. Значит, чтобы люди знали, почему голод, почему нищета, почему войны. Когда Прабхупаде сказали, что, вы знаете, вот есть войны в мире, и причина в том, что американцы такие, а вьетнамцы вот такие, а русские вот такие. Понимаете, в чем дело, Прабхупада? Вы понимаете, что англичане, это вот их в крови вообще? А понимаете, американцы, они такие, а вьетнамцы, они вот такие. И, конечно же, при встрече таких людей будет война. Вот понимаете, причины какие? Мы должны объяснить все, досконально изучить вот эту вот психологию вот разных народов. Но Прабхупада сказал одной фразой. И каким-то образом люди даже все замолчали, когда услышали это. Он сказал одну фразу. Войны идут, потому что люди едят мясо. А как же, американцы такие, вьетнамцы такие. А как они такими стали, скажите? В результате кармической деятельности. Это один из самых главных недостатков кармической деятельности, что люди живут при помощи, благодаря насилию высшими, низших видов жизни. Это кармическое мышление, зависти. Прабхупада говорит, почему люди едят животных? Они завидуют им. Скажете, ну это чересчур уже. Ну я, кажется, никому не завидую, просто ем, да и все. Нет, говорит, он ходит и смотрит, говорит, а что он тут ходит такой тучный, большой? Что он тут ходит туда-сюда? Надо съесть его, да и все. Он завидует. Человек завидует. Есть особое сознание мясоеда, который не просто вкусом наслаждается, он наслаждается вкусом плоти. Вот, а вот это еще вкус пример, что осознание, что он ест, кого он ест. Сейчас мы можем сымитировать любой вкус мяса. У нас сейчас есть такие продукты. Там и соя, и колбаса сейчас с Москвы приходят партиями, знаете, вегетарианская. Вот мясоеды, нет, не любят этот вкус. Хотя он идентичный, попробуйте. Те, кто знают, не отличите, все то же самое. Можно мясо сымитировать, еще вкуснее. Вот нет, там нет этого вкуса. Понимаете, что вы кого-то едите. Вот еще в чем вкус. Что вы кого-то пережевываете, вот что нравится. То есть сознание, некоторое сознание каннибала. Не просто кого, что-то съесть, а съесть врага. Понимаете, какой вкус интересный? Потом Прабхупада говорит, что вот пока люди едят мясо, они не смогут понять Бога. Не просто вкус пищи, это вкус насилия. Тонкого насилия, наслаждения, смешивается со вкусом. Верблюд ест колючки. Вот это насилие, кровь, когда выходит, вот это вкусно кажется. Вот и все. Видите, вопрос сознания. Пища также относится к сознанию. Ту, которую пищу человек выбирает, и он наслаждается этой пищей. Это просто сознание. Люди, которые едят мясо, называются ракшаса на санскрите. Буквально означает, как его назвать? Ракшаса. Людоед. Кровь. Ракта, кровь. Ракшас. Тот, кто любит кровь. Людоеды – это крайняя степень. Ракшас. Ранее такие живые существа, это как снежные люди, знаете, сейчас их говорят. Они жили в лесах. Такие человека, звери. Ракшас назывался. Буквально вид жизни был такой. Они могли убивать голыми руками медведей. Очень сильные. Титанически сильные. Вот типа как горилла, знаете, такая двухметровая, но разумная, более разумная, как человеческое, почти как человеческое существо. Но с этим вкусом именно крови. И этот разум становится очень опасный. И они едят голыми руками это свежее мясо. Это ракшас. А за этим стоит сознание использовать кого-то. Для наслаждения чувств. Какое-то живое существо берете и для наслаждения чувств. Это ракшас. Но сейчас, вот в этом мире здесь, вы не увидите таких ракшасов, которые прям по улице ходят, такие в шерсти, знаете, все такие. Вот, и, такие руки у него очень сильные, которые хватают вас за горло чуть-чуть, и голову откручивают, и пьют вот так вот, знаете. Таких вроде бы нет. И тем не менее, это мир ракшасов, культивированных ракшасов. Они эксплуатируют тонко. Не вашу плоть, не мертвую, а живую плоть. Вы работаете на них. Это тоже сознание ракшаса. Наслаждаться чужим трудом. Эксплуатация каких-то людей. За который труд платите копейки, но получаете огромную выгоду. Это такие формы эксплуатации, это распространение интоксикации, когда люди платят большие деньги за это, и все деградируют, умирают просто на глазах. Вся нация вымирает. А кто-то обогащается. Это ракшас называется. Это цивилизованный ракшас. Он не в лесу живет, смотрите. Но он делает то же самое. Его деньги имеют вкус насилия. Это ему очень доставляет удовольствие. То есть честно заработанные деньги не имеют никакой цены вообще. Это те же самые деньги, но вот еще вкус. Какие деньги, понимаете? Вот при этом не рекомендую собирать черные деньги в пожертвования. С черного, с наркобизнеса. Кто-то же пожертвования дает. Не надо брать, Прабхупада говорит. Эти деньги не касаться даже не нужно. Там другой вкус совсем. Дело не в самих деньгах, не в самих материальных ценностях, а именно вот это сознание и вкусы, которым люди наслаждаются, обмениваются в этом мире. Черный бизнес, знаете, это же остро. Это же чувство. Это же приключение. Это что-то такое, знаете. А незаконный секс, это вообще что-то такое. Самое острое приключение в этом мире. Люди любят все эти тайны, эти все вот интриги, эти все вот извращенные вещи. Они охотятся, ракшасы. Чувственные наслаждения. И их труд окупается с лихвой. Ничего, что работаю как осел. Я потом наслаждаюсь, как хочу на эти деньги. Я их сам заработал. И в этом их вкус жизни. Тогда, как здесь говорится, вот эти плоды труда, они поработят человека, и человек деградирует из этих плодов труда. А он извратит свои вкусы. Кармическая деятельность делает людей вот такими вот отвратительными в поведении, качествах. Жестокими. Отдавая часть плодов Всевышнему. На бескорыстную, полезную деятельность для людей. Не для того, чтобы были наркотики, или водка, или какие-то еще вещи, которые вредны для людей. И эти бесчисленные множество всяких вещей в супермаркетах, ненужных никому. Так много всяких моделей, чего угодно. Столько труда. Построй храм. Изучай священное писание. Общайся с духовными людьми. Трать средства сюда, в эту сторону. Обучай детей. Помогай людям, нищим, голодным, обездоленным. Это известно. Но сейчас таких целей общество не ставит. Нет. Не ставит общество таких целей. Личное обогащение и чувственное наслаждение. Главное. А потом Ну, может быть, кому-то, знаете, кто-то захочет. Один миллиардер известный он, не знаю, американец, что ли он. Он интересно живет, о нем написана целая статья, мне прислали. Этот миллиардер, он не имеет собственного дома, никакой недвижимости. Он говорит, а зачем это все нужно? Мы живем во временном мире. Он живет в гостиницах. Работает, живет в гостиницах. Хочет построить духовный город. Вот его цель. Он говорит, другой смысла не вижу в деньгах вообще. Полностью разочарован во всех этих вот плодах именно, применении их. Миллиардер. И о чем думает? Духовный город нужно строить. Это единственное, что может помочь людям. Но он, не знаю, насколько он имеет представление об этом духовном городе. А вы знаете, что духовный город уже строится? Уже почти построен. Майяпур. А Прабхупада задумал его. Когда Прабхупада приехал туда, там были просто рисовые поля, ничего нет. Сейчас, смотрите, там уже город появился. И он еще не закончен. И сейчас каждый год в этот Майяпур приезжает где-то 500 000 человек на гору Пурнима. Только в день горы Пурнимы. Это было пустое место, были рисовые поля. А там недалеко Ганга, прямо рядом с этим местом, где явился Господь Чайтанья. И Ганга здесь сливается с Джалангой, две реки. И за этой Джалангой, на другом как бы острове, жил Бхактивинода Тхакур в позапрошлом веке. Великий святой Ачарья. Это цепь нашей преемственности. Он один из духовных учителей в цепи преемственности. Он жил и думал, где это место явления Господа Чайтаньи? С ним связано именно вот все процветание век Кали, с его движением, с его учением. То есть от его учения начнется процветание, и сати-юга начнется. Собственно, она уже началась в этом смысле. Так было предсказано. Господь Чайтанья приходил 500 лет назад, и Бхактивинода Тхакур подумал, место уже утрачено, что Ганга, она каждый год разливается. А потом меняет русло. И прошло уже столько времени, мы не знаем, где же явился Господь Чайтанья точно. Здесь или там, или это уже под руслом Ганги где-то находится это место. Сложно было найти. Стал изучать различные книги, общаться с людьми. Там есть традиции еще, знаете, они передают это наследство по наследству, все эти знания, истории. Стал догадываться, это похоже на том берегу Джаланги. И однажды он вышел на свою веранду и увидел ночью свечение. Все светилось там, в этом месте. Все место светилось. И у него открылось видение. Бхактивинода Тхакур описывает это. Он увидел, что там дворцы из драгоценных камней будут. Купола выложены будут золотом, драгоценными камнями. И там будут люди со всего мира собираться жить. Вот в этом месте, в глуши Индии, знаете. В этом безлюдном месте он вдруг увидел, что это будет город. Будут храмы удивительные, могучные, великолепные, красотой невероятной. И там будут петь и танцевать, вот эти святые имена будут люди со всего мира. И русские, и американцы, и индусы, и австралийцы, и германцы, и французы. Там будут все. Подумал, так, нужно проверить еще раз это место. И пошел туда на следующий день. И увидел, что там просто рисовые поля. Их заливают водой вот на такой глубине. Из Ганги перекачивают воду. Делают такие барьеры глиняные, таким образом, такие маленькие бассейны, и туда вставляют этот пророщенный уже рис, ростки, и выращивают это. Но в этом месте, которое он подозревал, был холм. Холм, поросший тулусик плотно, священным базиликом. Он сказал крестьяна, а что это такое? Кругом рисовые поля, а здесь тулуси растут. Почему? Это вы посадили, что ли? Тут нет ни храмов, зачем тут тулуси? Крестьянин говорит, не спрашивай. Какое-то странное место. На самом деле мы распахиваем его каждый год. Мы его равняем каждый год. И сажаем туда рис. А оно вспучивается и растет тулуси. Тогда Бхактивинода продумал, это что, удивительно. А крестьянин говорит, это проклятое место, мы уже не хотим с ним связываться. Вокруг все дело, растут они, все растут. И так еще одно подтверждение. Думал, вот это место Господа Чайтаньи, похоже. И тогда он еще один шаг, нужно подтверждение ачарьев. Вы можете думать, исследовать, персонашастра, нужно еще подтверждение ачарьев, живой личности. И он пошел к своему гуру, Бхактивинода Тхакур. Его гуру было около 130 лет в то время. До сих пор в Индии люди живут долго многие. Духовные особенно люди. И эти 130 лет сделали таким, что он не мог даже ровно сидеть. Его голова чуть ли не на коленях лежала. И веки не открывались. Ученики ему веки открыли, чтобы он посмотрел, кто пришел. Он такой был старый, такой слабый. Одна большая челма лежала на коленях, знаете, вот так вот. Все. и рука с четками. Он постоянно повторял святые имена. Никаких проблем вообще. В полной ананде, в полном блаженстве вообще. Можете увидеть фотографию Джаганнат Дас Бабаджи, если увидите, вот он такой скрюченный, вот такие только четки у него все. Он был маленький и такой же сухой, как ребенок. Но это была полностью просветленная личность. Трансцендентная. Бхактивинода-такур взял его, посадил в корзину. Корзину на голову. И пошел туда, на ту сторону Джаланги. К тому холму из Туласи. Что скажет Гуру Махарадж, интересно, когда увидит это место? Он ему ничего не сказал. И как только он подошел к этому месту, Джаганнат Дас Бабаджи выпрыгнул из корзины. Представляете? И стал танцевать перед Бхактивинода-такуром. Как молодой ребенок. Прыгать и кричать: то место, это то самое место, это место его рождения. Он здесь родился только что, 500 лет назад. Такое, такая радость, такой восторг. Я Бхактивинода-такур понял, это то место, я открыл его. Все, было подтверждение с разных источников. И теперь, если вы поедете в Майяпуру, вы увидите, город именно такой, как вил Бхактивинода-такур. Сегодня показывали маленькую программку, а об этом майяпурском проекте тоже запланирован и уже будет строиться. Все, уже проект, можно видеть его детально. Когда перед Навита у них рот раскрывается, вот это такое будет. Великое, прекрасное сооружение. И вокруг уже город существует. Из разных стран мира живут преданные. То есть духовный город. Пока он такой вот единственный город на планете, духовный. Майяпур. Майяпур Дхама. Есть еще Вриндаван Дхама. Но именно вот город Искон, это Майяпур. Там уже работают детские школы. Там есть сеть ресторанов, магазинов, там идет оживленная торговля, там постоянно идет обучение. Каждое утро вечер в храмах, классы по Бхагаватам, Бхагавадгите. Каждый день там большие-большие киртаны. Это очень живое место. На праздниках там собирается где-то 500 000 людей. Приходят туда. Хотя Калькутта 4 часа езды. Не так близко. Со всего мира люди съезжаются туда. А как начиналось? Прабхупада построил там соломенную хижину. И жил там, в этой соломенной хижине, в этих рисовых полях, и говорит: вот здесь будем строить храм. Перед напомним, да, здесь строить храм. От горизонта до горизонта рисовые поля. Кто сюда приедет вообще? Дороги нет. Комары, тучи. Крысы бегают. Змеи тут пруди, их вообще невероятное количество. Ну, или да, ну, раз Прабхупада хочет, ну, будем делать, что он хочет. Он сказал: вот здесь должно быть длинное-длинное здание. Вот в поле показывает. Это означает кирпич, цемент, понимаете, проект, это машины, грузовики, делать дорогу, деньги, боже мой. Это вот такое в Индии сделать. На Западе это просто, но в Индии, в это место нужно все это еще привезти. Вот там они работали. Прабхупада в этой хижине писал книги. И чувствовался счастливым. Говорит, нам, говорит, хорошо. И в его крыше шуршали змеи, там крысы бегали, комары, не беспокоили вообще. Под сетку сядет Прабхупада такую и пишет книги, комментарии, но ученики не могли. О, боже мой, Индия, невозможно. Тут все, что не поешь, болеешь. Тут комары, тут крысы, тут змеи. Еще бандиты пришли. Гунды. Гунды, бандиты означает. Индийские. Майяпурские. И святые дхамы. Святые бандиты. Пришли, что тут иностранцы делают, что тут агенты ЦРУ, что тут вообще вы нашу землю тут топчете и с оружием. Кто тут ваш главарь вообще, убить хотим его. И Прабхупада в это время приезжает, и ученики боятся, а вдруг придут эти гунды с оружием к Прабхупаде, а? И что же делать, нужно охранять Прабхупаду. И они решили, что самый большой и сильный будет охранять, спать с Прабхупадой в одной комнате. В этой хижине, это был Брамананда Прабху. Такой большой, вот такой, полный. Вот Брамананда будет охранять. И Прабхупада лежит на кровати, Брамананда рядом на полу. Брамананда страшно храпит. Все ночи. Прабхупада нет. Говорит, лучше гунды, чем Брамананда нет. Я лучше тут один буду. Вот так они вот начинали. Вот очень просто. Вот один Брамананда с палкой от бандитов лежал рядом с Прабхупадой, чтобы защитить. Вот. Трудно было поверить, что это вообще возможно. Но поскольку у Прабхупады была такая духовная сила и вера, что ученики рядом с Прабхупадой понимали, это не обычное место. Это не просто рисовые поля. Здесь Господь Чайтанья. Прабхупада говорит, здесь всегда чувствуется, даже вот в запахе воздуха, в этом ветре, в этой земле, в этих восходах, в этой Ганге. Это Господь Чайтанья здесь. Это Дхама. И он давал это явное понимание. И он сказал, на фестиваль что нужно съезжаться. Каждый год все преданы. И первый фестиваль был самый большой у них. Невероятно. 50 человек приехало туда. Со всего мира. Это было что-то потрясающее. 50 преданных со всего мира. Власти очень удивились. Сказали, мы вам дадим землю, мы дадим сейчас то, то, то. 50 человек с разных стран мира вообще, частей мира. Такого не было в жизни, чтобы западные люди пели Хари Кришна, в тхоте одевались. Индусы забывают это. А индусы знают, это же Махапрабху сказал, что весь мир будет петь Хари Кришна. В каждом городе и деревне. Это, смотрите, происходит. И то есть сразу оказали поддержку. Прабхупада знал, что Индия отреагирует на это. Они только и ждали вот это предсказание, его выполнение, что Господь Чайтанья сказал, они ждали, когда же это. И вот вдруг Прабхупада привозит таких преданных из Америки. И они что? Они поют, танцуют, принимают саньясу, проповедуют индусам. А? Американцы. Это произвело такое сильнейшее впечатление на них. И Майпурский проект начал работать, и Прабхупада сказал, здесь будут тут жить дома, здесь будет гостиница, здесь будет храм. И вот здесь, говорит, постройте, большой храм должен быть, очень большой. Храм ведического планетария. Знаете, что это за идея? Там под куполом этого храма гигантского будет вся Вселенная. Вы видите, всю Вселенную вот по описанию Бхагавата Пураны. Что такое Вселенная? Там будет модель. Сложнейшая модель. И она будет еще в действии, будет двигаться. Значит, там Землю, эти Солнце, смотрите, Брама-Локу, Индра-Локу увидите, увидите Патала-Локу, адские миры. Все как описано. Вот это все под этим куполом. Это большой-большой купол будет. Я не знаю, сколько метров будет в диаметре, но это здание грандиозное. И там будет ведический планетарий. Люди просто придут туда, получат впечатление, настоящее впечатление, визуальное. Знаете, индусы-мастера делают такие диорамы. Просто, но очень впечатляюще. Например, сейчас в храме в Майяпуре, если вы придете, там есть диорама. В входе есть вход, и там начинается диорама. Диорама это... Вот здесь картина, например, на стене. А они эту картину сделают рельефе. Это такие, как объемные фигуры, мастерски сделанные и выкрашены еще. Там уже. То есть, такое присутствие, как будто вот фигуры. И вот там меняются картины Господа Чайтанья. Здесь Господь Чайтанья, скажем, поет киртан. Здесь он у Чанда Кази разговаривает. А здесь он Радхаятру проводит. Здесь другие истории Чайтанья Чаритамриты. И просто проходите диораму. Очень просто. Картинки, музыка, рассказы. И выходите туда другим человеком. Вы думаете, как интересно, как удивлен Господь Чайтанья. Я ничего не знал об этом. Вы как будто все это увидели по-настоящему. Без видеофильмов, без каких-то вот этих, значит, компьютерных технологий. Просто берут фигурки, делают, раскрашивают и показывают. И впечатление глубже. Почему? Что это Майяпур, это сделано с преданностью, с большой любовью. Это проникает очень глубоко. Получаете сильнейшее впечатление в сердце – любовь. И вот, когда мы видим Вселенную, как ее создал Господь Брахма, мы наверняка проникся уважением к его разуму. Это не может придумать ни один астроном, ни один ученый. Как устроена модель Вселенной. Есть несколько моделей. Трехмерная, двухмерная, другая. Но там каким-то, не знаю, что там будут сделать, но сделают такую модель. Как вы знаете, мы же заходим, есть же эти, как называются... Ну, звезды. Ну, как? Планетарии. Ну, вот это будет ведический планетарий. То же самое. То есть, там как будет Солнце ходить, все остальное. И для чего нужны эти знания? Чтобы человек понял просто законы Вселенной. Законы Вселенной. Что необходимо в этой Вселенной материальной. Необходимо научиться жертве, яги. Что если мы хотим обрести счастье, то мир устроен так, что не отдавая, мы не сможем ничего приобрести ценного. Под лежачий камень вода не течет. Если мы просто храним при себе все ценности, эти ценности мертвые. Как есть тенденция хранить любовь, сохранять любовь, но она не сохраняется. Это не труп, чтобы его бальзамировать и сохранять. Это живая энергия. Она должна взаимодействовать. Эта любовь должна взаимодействовать на всех уровнях. Не только в супружеской жизни, в семье. Всегда и везде. Принцип любви и общения. Просто она по-разному проявляется. И это написано в ведах. Как научиться жить по законам Бога, по законам любви в этом мире. Не причиняя никому вреда и беспокойства. Карма-йога. И таким путем, просто действуя на этом уровне бескорыстия, человек автоматически понимает Всевышнего. Получает знания. И тогда его карма переходит в мудрость, в гьяну. А это становится великий мыслитель. Человек просто работает, становится великим мыслителем. Смотрите. Вот для чего нужна деятельность. И когда он осмысливает себя, этот мир на более высоком уровне, то его размышление переходит в медитацию, а медитация переходит в преданное служение, бхакти. Так это лестница йоги продолжает подниматься до конца, до чистого, бескорыстного преданного служения, до самых близких отношений с Богом. А начинается с того, что мне нужно деньги, мне нужно есть, мне нужны какие-то плоды труда. Начинается с какой-то жертвы, и тогда подъем. А так просто ослиный труд бессмысленной деятельности. Хари Кришна. Будут ли какие-то вопросы, пожалуйста, по этой теме?